Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, вне зависимости от того, живьем вы это делаете или, может быть, посмотрите в записи. Я, в принципе, надеюсь, что вы посмотрите, потому что у нас тут в нашей стране интересно, как всегда. Все непросто у нас и с Ютубом. Смотреть Ютуб – это большая радость и привилегия, так что я желаю вам в том числе и таких вот достижений творческо-технических. Вот. Поэтому надеюсь, что вы нас просто каким-то образом сможете смотреть сейчас и посмотреть потом. Живьем, может быть, даже проще, потому что потом, иногда говорят, тут часовые видео, люди смотрят уже часа по два. Но зато интересно, в общем, как-то, если есть у вас время. В любом случае, не забывайте ставить разнообразные лайки, колокольчики, подписываться, оказывать нам знаки внимания. Чем больше, тем лучше, чем больше вот этого вы всего сделаете, тем больше людей посмотрит. Гости у нас на живом гвозде интересные, интеллектуальные, хорошие собеседники. В общем, в наше время это уже само по себе бонус. Я приветствую у нас особое мнение Анну Наринскую, Анна Анатольевна. Я приветствую и вас, и всех, кто нас смотрит. Еще раз, здрасте.
Здрасте, я тоже всех приветствую. И надо решить, какой сегодня день, специфически хороший или немножко хороший, но вместе с ним немножко пугающий. Но в любом случае, конечно, день удивительный.
Слушайте, можно сегодня сказать, сегодня тот редкий все-таки случай за последние месяцы, а вообще, честно говоря, уже давненько, да, вот такое приветствие «добрый день», оно, или «добрый вечер», оно идет как немножко с оговоркой. Это все так хихикают, добрый ли он, вечер ли, кому как, вот это все. Да, вот сегодня все-таки можно сказать, что добрый вечер, потому что состоялся обмен, там еще, ну вот Белый дом подтвердил освобождение 4 там, людей с американскими паспортами, и, конечно, я чрезвычайно рад просто за тех, кого еще знаю лично, там, за Володю Карамурзу-младшего, за Илью Яшину, просто вот по-человечески всегда радуешься за Олега Орлова, тех людей, которых вот ты лично знаешь, плюс, конечно, всех, кто заочно, само собой, потому что порядочным людям нечего делать ни в тюрьме, ни в лагере, это, на мой взгляд, очевидно, и при этом, конечно, грустно, что список тех, кто продолжает находиться в этих казематах, он гораздо длиннее, чем список тех, кого сегодня обменяли. Но остается только надеяться, что, может быть, это не последний такой обмен. Слушайте, мы с вами не политологи, вот, но тем не менее, и прежде чем мы поговорим о высоком, хорошем, художественном и так далее, все-таки ну, какие-то вот ваши эмоции, чувства вот в эти минуты в связи со всем произошедшим?
Ну, смотрите, я должна, во-первых, ну, как бы, вы сказали абсолютно точно, да, мало того, что всем этим людям, всем просто не место в ужасной российской тюрьме, и ни в какой тюрьме, и так далее. Вот, я страшно рада за них всех, и я знаю лично там многих из них, в частности, например, кроме там, как с Ильей Яшиным или с Орловым, которым мы сотрудничали. Я, например, знаю Германа Мойжеса. Это человек абсолютно поразительная вся эта история, как, значит, человек, который, в общем, никогда особо политикой-то и не занимался, поехал в Петербург и оказался обвиненным в государственной измене, ни больше, ни меньше. А я приятельствую с ним в Берлине, и совершенно очевидно, что взяли его исключительно за обладание немецким паспортом, чтобы просто вот как бы, поскольку также совершенно очевидно, что центром как бы обмена был Красиков, которого, так сказать, давно Путин ужасно хотел заполучить, то есть освободить, чтобы показать, что своих мы не бросаем. А, вот, и, наверное, не знаю, все ли зрители, слушатели знают, что вот Красиков – это человек, сидящий в немецкой, сидевшей, да, сегодняшнего дня в немецкой семье, тюрьме за, по обвинению в убийстве, вообще-то схваченный на месте преступления в Тиргартене, центральном саду Берлина, парке Берлина, он убил, значит, вот, враждебного Путину чеченского командира, и поэтому Путин более-менее коллекционировал, хотел поднабрать людей с немецкими паспортами. И, конечно, я страшно рада, вот, что все эти люди, вы представляете себе вообще это ощущение? Вот их сажают в самолет, вот они летят, вот они выходят, вот на них нет наручников, вот они, значит, наконец-то не в этих тюремных стенах. Но сердце мое болит, да, за тех, кто не попал в этот список. И в первую очередь, в моем случае, за Женю Беркович, которая моя близкая подруга. То есть это для меня не какой-то, ну, как бы вот, уже немногие сейчас восхищаются, но все-таки это для меня не абстрактная некая фигура, а человек, которого я знаю больше 10 лет, с которым я сотрудничала, очень любимая мною сначала, там, можно даже сказать, девочка, потом молодая женщина, Света Петричук, и мой депутат Алексей Горинов, который депутат моего Красносельского района, я за него голосовала. Вот, и эти как минимум три человека, хотя даже по спискам мемориала в Москве, простите, в России 1000 политических заключенных, то есть тех заключенных, которые считаются признанными политическими заключенными. Хотя на самом деле людей несправедливо сидящих или сидящих по политическим причинам, конечно же, гораздо больше. Но вот эти три имени, да, они абсолютно у меня все время в голове, и радость по поводу освобождения вот этого списка, она... Ну, как бы в моем личном случае присмешано с горечью от того, что этих людей, моих друзей там нет.
Слушайте, ну это вообще немножко унизительная ситуация для нас, для всех, потому что ну, мы радуемся обмену, в общем, обмену живыми, живых людей. Вот меняют как товар, и тут во многих каналах, там в Телеграме было воспоминание Буковского, когда его меняли, да, вот эта вот история, как он летел, не знал, то ли расстреляют, то ли отпустят. Человека с непогашенной судимостью, но при этом выдают советский паспорт, и он непонятно, то ли его отпустили, то ли он сбежал. Вот это вот такая вся себе странная ситуация, но главное, что человек на свободе. И вот это вот ощущение, когда ну, не правосудие совершается, а просто вот некий такой акт, и уже не важно, что за ним стоит, главное, что человек жив, здоров и свободен. Ну это здорово, но это унизительно.
Вот но мы давно так живем. Знаете, меня ужасно удивляет, когда вот сейчас начинают в этих комментариях, там, ну, тоже вот я там в соцсетях, в Фейсбуке, в частности, значит, там, вот почему Жени Беркович нет, и мне пишут в ответ, ну, а ведь по закону, это потому что по закону еще не прошла апелляция, ее приговор не считается окончательной. Ну, дорогие мои, какой закон? О чем мы вообще сейчас говорим? Мы прекрасно знаем, как в России сегодня действуют законы. И если бы по каким-нибудь условиям обмен тех, кто... опять же, когда я говорю слово «Путин», я имею в виду такое, ну, как бы, российскому начальству, да, скажем, это я для краткости говорю, был нужен. Если бы включал Беркович и Петричук, конечно, они были бы в этом списке. Все эти законности – это абсолютно условная вещь, которая абсолютно разменная монета каких-то политических игр. Мои дети… которые, в отличие от меня, читают, находясь, слава тебе Господи, даже на другом континенте, чем Россия, Z-каналы постоянно, значит, и устраивают себе разные такие пятиминутки ненависти, или, как у Орвелла, 15-минутки ненависти, да, вот, они говорят, что там невероятное ликование, даже больше, чем в рядах оппозиции, что вот Путин освободитель, своих не бросаем, что вот эта вот доктрина, да, что мы своих не бросаем, она сейчас абсолютно как бы предъявлена вот этим слоям населения во всей своей красе.
Ну, там еще, правда, я видел другую версию, что там 8 на 16, и тоже не все довольны. Кстати, там еще есть одна любопытная реакция, уже не связанная с, там, с какими-то нашими кругами и деятелями. Я так понял, что немцы не очень довольны, потому что Красиков у них сидел пожизненно. И хотя понятно, что вот Мойжес как раз человек с немецким паспортом, и Кригер, которого помиловал Лукашенко, человек, которому дали смертную казнь за, ну, там считается, конечно, квалифицировался как теракт, там, правда, ущерб был в $516. Вот, ну, вот это оценили в смертную казнь, естественно, тоже как вот такой довесок к обменному фонду. То есть немцы-то, конечно, меняли Красикова не на вот русских оппозиционеров, а меняли все-таки на своих граждан. То есть это вот тоже надо понимать, иначе не...
Именно поэтому я говорю, что коллекционировали вот этих людей с немецкими паспортами, потому что целью, да, был именно человек, сидящий в немецкой тюрьме. Да, по-моему, прокуратура немецкая даже уже какой-то там протест выразила. Они сказали, что они не одобряют это решение, но решение уже как бы сделано. Там именно поэтому, опять же, когда взяли Эвана Гершковича, тоже человека из этого списка, с которым я лично знакома и работала вместе когда-то, было ясно, что его недостаточно для этого обмена. Потому что, да, вот как бы его можно поменять на каких-нибудь людей, находящихся в Америке, а вот главный персонаж, который нужен, да, он вот сидит в Германии. Но вы очень правильно сказали вначале, что я, во всяком случае, не политолог. Я сотрудничаю с немецкими газетами, так получилось. Смешно сказать, очень плохо знаю немецкий язык, и поэтому я пишу в немецкие газеты то на английском, то на русском, и меня переводят. Вот. Но от этого, значит, я участвую в каких-то там чатах немецких журналистов и так далее. Поэтому я как бы вижу реакцию, я более-менее включена в такую журналистскую, политическую, давайте скажем ужасное слово, тусовка, да, но я совершенно не аналитик, и я не могу вам сказать, например, что это значит, вот, например, как это оценивать. Оценивать это, что отношения России и Запада стали немного лучше, раз этот обмен, такой огромный обмен, чуть ли не самый большой.
Да, он самый большой после войны, да. После Второй мировой.
Стал возможен. Или наоборот, это говорит о том, что отношения так ужасны и хватают более-менее с двух сторон, кого ни попадя, как бы, что вот отношения так плохи, что этот обменный фон стал страшно важным фактором. Да. И вот, я не знаю, какой-нибудь другой человек мог бы, наверное, вам очень резко сказать, нет, это вот сближение России и Запада, или нет, это наоборот подтверждение еще более ухудшения отношений. Я не знаю, я могу только вот сказать, что обсуждается это вот двояко, да, не, совершенно не обязательно это значит, что какое-то есть потепление отношений, а может быть даже наоборот.
Ну, про обмен, я думаю, что мы с вами уже сказали, чего хотели в основном. Дальше будут просто какие-то уже сегодня еще встречи канцлера, как я понимаю, с освобожденными. И,
да,
наконец,
да,
просто мы увидим их живьем, и там, конечно, будут уже другие эмоции, больше информации, потому что это все-таки история, она еще интересна, уж извините за цинизм, еще как, ну, в художественном смысле.
Сами.
Вспоминают там «Шпионский мост», «Июльский дождь» и вот это вот все. Вот, так что там, вплоть до комических, извините, фильмов «Шпионы, как мы», вот, какие-то такие вещи. Но это действительно потом, возможно, кто-то экранизирует, или уж точно совершенно это будет описано в какой-то документальной мемуаристической литературе. Так что нам еще предстоит
много узнать. Так, минуточку. Я хочу сказать тут, что это уже, и более того, я приложила к этому руку, скажем, там, Саша Скочеленко, которая, слава тебе, Господи, среди освобожденных, вот, она фигурант, или, можно сказать, героиня пьесы, которую я написала, которая называется «Последнее слово», основанной на последних словах политических заключенных в России, которая шла в Берлине, а вот скоро будет идти уже и в Лондоне, там играет Алиса Хазанова, всех тех женщин политзаключенных, которые произносят последние слова. Она идет по-английски, пьеса. Вот. То есть я это говорю даже с некоторым, конечно, элементом хвастовства, но еще и хочу сказать, что на самом деле уже, конечно, создаю как бы перерабатывание этого опыта в культуру, скажем так, оно уже началось.
Вот. Про это очень хочется поговорить, но через один вопрос, с вашего позволения, потому что это такая все-таки такая вещь, ну, что называется, более вечная, а у нас просто сегодня день такой интересный во всех смыслах. Потому что, ну, действительно, я же не зря начал с того, что непонятно, видят нас или не видят, а когда посмотрят, неизвестно, чего из этого поймут, на какой скорости мы будем разговаривать, такие замедленные, плавные собеседники. У нас происходят вещи, которые... Ну, в общем, все время такое ощущение, что живешь, это белая еще полоса. Вот то, что думали, что это черная полоса, на самом деле это была белая полоса. Когда в свое время говорили, вот заблокируют Инстаграм, да кто там посмеет, Инстаграм, Фейсбук, да это миллионы пользователей, люди зарабатывают миллионы денег, там у людей бизнес, там интересы, все к этому привыкли. Заблокировали, и ничего не произошло. Ну, то есть половина людей просто ушла молча куда-то, там, не знаю, ВКонтакте переместились, половина там через VPN продолжает всем этим пользоваться. Там, кстати, скоро это, видимо, запретят. Но вот, ну, сделать, YouTube-то точно не тронут. Ну, потому что, ну, там домохозяйки сидят, там лайфхаки, как ремонтировать, как готовить, как писать, рисовать, не знаю, что угодно делать. Вот там политики-то вот чуть-чуть совсем. Ну, что же, ради там, 1% убивать платформу, выяснилось, что тоже ничего страшного. Можно и платформу прихлопнуть, и, в общем, тоже никто протестовать не будет. И вот по вашим ощущениям, вот это вот дно, которое все время нащупывается, оно не пробивается, но так просверливается потихонечку. Вот оно примерно где? Вот все-таки как-то эта вселенная бесконечна, а дно-то, вот дно-то все-таки можно у нас как-то найти. Вот оно где? Ну все закрыть, запретить, заблокировать. Дальше-то что?
У меня есть очень конкретный ответ. Но я его дам там через тоже одну реплику. Да? Первая реплика моя такая, что я специально написала сейчас перед нашим разговором, понимая, что вы будете говорить про замедление YouTube, значит, огромному количеству своих друзей, которые живут в России, ну, огромному, ну, порядка 10, значит, которые работают в киноиндустрии. И, соответственно, все, как вы знаете, они пиарят фильмы, да? Все трейлеры, они лежат на YouTube, все промо-материалы кино лежат на YouTube.
Естественно,
да. Да. Что вы делать-то будете? Во-первых, половина из них мне написали, а что, что-то случилось? А что с YouTube разве происходит? А другим пишут, ну, придумаем, вот Рутюб. То есть это мои друзья, люди вполне как бы определенных политических взглядов. Но мне кажется, уровень приятия, пускай негативного приятия, там типа, ну еще и это, ну как-нибудь, вот, так сказать, то есть он очень велик. Эти люди все гораздо младше меня. То есть это как раз люди, для которых площадка, казалось бы, даже кроме их работы. Меня это очень расстроило, потому что я, ну, то есть даже мне ни одной возмущенной реплики, даже направленной на меня, не было, чтобы мне сказали, ну, ты представляешь, какой ужас. Вот. То есть люди готовы, по моему мнению, привычка к, давайте назовем это слово, неприятностям или привычка к запретам невероятно велика. Когда... Ой... Я могу сейчас вот говорить про это бесконечно, понимаете?
Ну, время есть. Не бесконечно, но некоторое время есть.
Просто я понимаю, что как бы я все-таки достаточно давно, ну как уже, с февраля 22-го года, считай, в эмиграции, может быть, у меня какая-то тоже пелена на глазах. И мне все время кажется, что как бы, пора возмутиться. И вот, а там мои друзья, как бы, которые являются ЛГБТ, скажем, и когда ввели закон о том, что ЛГБТ это экстремистская организация, я
международное, стала... причем международное движение.
Международное, значит, ужас.
С 84-го года движется.
Как определять они это будут, неясно, но это значит экстремизм. И это, то есть, это такой тоже запасник, да, ЛГБТ на то, чтобы как бы массово просто репрессировать людей, которые члены этого таинственного, оказались членами таинственного, значит, движения. Я им начинаю писать, что ну что же вы будете делать? На что многие из них мне ответили, ну, мы будем очень сильно следить, чтобы на нас никто не донес. Вот. Ну, что на это сказать? Я ужасно не хочу звучать как человек, который как бы не сочувствует. Уровень моего горя и обеспокоенности от того, что вообще происходит. Очень много близких людей моих осталось в России. И очень многие мои близкие люди, поскольку все-таки последние годы в России я занималась, давайте я не буду врать, что я прям правозащитой занималась, но была близка к этим кругам, да, они находятся сами вот в этой зоне риска по огромному количеству признаков. Но как это вот атрофируется, да, и просто вот, ну да, и вот хуже, и хуже, и хуже. Что может общество абсолютно взорвать, на мой взгляд, это настоящая тотальная мобилизация. Вот если произойдет, это не значит, только не подумайте, что я этого хочу или желаю. Но как бы если такой вот тотальный военный призыв начнется, я думаю, это, как сказать, этого люди не примут. И недаром мы видим, насколько мобилизация, именно мобилизация, а не контрактная армия, она избирательна, как мало она касается больших городов, и вообще как аккуратно с этим обращаются.
Ну, не просто аккуратно. У нас вчера, помимо того, что это просто космические совершенно выплаты, это деньги, будем честно говорить, люди получают деньги, которых они другим трудом, назовем это так, не заработали бы никак, особенно вот в регионах, в бедных этих наших субъектах. И вчера же еще там повысили, то есть дополнительно от Путина еще 400 тысяч. И сейчас у регионов гонка, кто больше, у них не очень такие жирные бюджеты. Но вот, в общем, чтобы была доплата не меньше федеральной, то есть люди получают огромные деньги, которых они не видели в жизни, у них совершенно просто ну, никаких уже, они просто представляют себе эту сумму, и родные их представляют, и семьи, и у них там всех кредиты, микрокредиты, ипотеки, черт знает что, и они понимают, что они могут этими деньгами все это закрыть. Поэтому, конечно, ну,
И
это вот
да,
такое.
и этим добиваются того, чтобы как бы вот сейчас был большой материал. Ух, я не хочу перепутать это, какое из независимых изданий сделало материал именно о женщинах, как бы отправляющих своих мужей и сыновей на фронт. Мне это кажется довольно сексистской постановкой вопроса, но как бы то ни было, давайте сформулируем это так, что домочадцы действительно очень часто, как сказать, глубоко не против того, чтобы мужчина в семье пошел на фронт. И поэтому это сейчас на уровне семьи происходит. Именно вот такой тотальной мобилизации, чтобы пришел за тобой участковый и увел тебя, значит, в части, там тебя забрили, но этого практически нет.
Да, и при этом, чтобы это было желательно бесплатно. Или за
Да.
какую-то, или за те деньги, которые были раньше, когда-то в армии были, ну, деньги платили, но, конечно, несопоставимы с тем, что сейчас.
Абсолютно. Поэтому вот это, ну, сказать, это, наверное, тьфу-тьфу-тьфу не грозит там. Действительно, другими методами, да, набирают людей на фронт. А так мне сейчас очень сложно представить, какие репрессии вот такого рода, какие ущемления свободы слова, какие ущемления вообще свободы смотреть, читать. Ну, про цензуру мы можем с вами говорить бесконечно. Какие ущемления прав могут подействовать на людей так, чтобы они возмутились. Я просто хочу подчеркнуть, что если бы я жила в России, возможно, я была бы тоже этим человеком, который говорил бы, ну ладно, ну что, ну как-нибудь переживем. Потому что, конечно, это очень психологически объясняемая привычка.
Ну, я всегда говорю, что человек не таракан, ко всему привыкает, в конце концов, вспоминая, ну, у нас с вами были бабушки, дедушки, люди, которые, ну, там, так или иначе, прожили всю жизнь, я имею в виду даже не нас, вот конкретно с вами, а вообще вот нас, кто нас смотрит. Люди, которые просто от и до прожили всю свою жизнь, там родились или были детьми там маленькими, если вот, ну, я свою бабушку вспоминаю, когда наступила советская власть, и прожили просто при этой советской власти всю свою жизнь. Вот, со всеми этими ограничениями, скажем так, с отсутствием свобод, выборов, с цензурой, со всем. Они просто жили, они не видели никакой другой жизни. Не то, чтобы вы считали это естественным, но это просто, ну, вот фон, да. Как вот жители Петербурга говорят, ну, что они будут жаловаться на слякоть и плохую погоду, когда она там, ну, плюс-минус считается там всегда такая, ты же ее и не изменишь. Начинаешь воспринимать это как фон, как вот смену времен года, смену дня и ночи. Вот, еще что-нибудь запретили, закрыли, чего-нибудь мы себе не можем позволить.
Ну,
Мы с Еленой
я просто
Панфиловой,
хотела отметить
да,
важную
перебил, да,
вещь. Мне
не важно.
кажется, важно сказать, что все-таки советская власть не была гомогенной, да? Например, моя мама родилась в 1936 году. Она, значит, ну, понятно, была девочка, там, война, то все, эвакуация. Но как бы, вот она пережила, значит, уже была осмысленным человеком, кончился Сталин. Потом, бля-бля-бля, наступает оттепель. Потом, то есть, это же не, ну, как бы, советская власть разная. Такого, как сейчас, ну, наверное, пережили люди, которые жили совсем давно, которые действительно видели, как, я не знаю, НЭП переходит в сталинизм. Потому что, ну, вот, такое, как бы, абсолютное ухудшение, такой абсолютный деклайн, который происходит последние, ну, мы можем с вами спорить, 20 ли лет или сколько,
Ну, 25. Ну, 20. 20
да,
тоже
ну,
немало.
20 или пускай даже взять 10, даже с 14 года, хотя на самом деле, конечно, гораздо
раньше,
больше.
Раньше, конечно, да.
Да, это, так сказать, вещь, ну, она, так сказать, довольно давно такое происходило. Да, чтобы вот становилось бесконечно и только хуже. А советская власть была очень разная, и как бы очень многие люди пожилые, даже в 70-е годы. Вы знаете, вот моя бабушка, она вообще, мы все очень поздно рожали в моей семье, так что моя бабушка, вот мама этой моей мамы, которую я упомянула, она вообще была 901 года рождения. Она все на свете помнила и умерла в абсолютно здравом уме, и поэтому очень много мне всего рассказывала. Вот, и... как сказать, она видела, как становилось хуже, как становилось лучше и так далее. И вот как бы она это время, как бы разницу между, там, условно говоря, 30-м годом и 37-м, она описывала мне многократно. Вот это, как это чувствовалось.
Но тогда-то, во времена вашей бабушки, когда уже как раз с 30 по 37, так же, как и сейчас, у власти был один человек. Вот вспомнили оттепель, все-таки оттепель связана с тем, что еще и поменялось немножко руководство. А потом оно опять поменялось, и пришел Брежнев, оттепель закончилась, Пражская весна. А потом оно опять поменялось, то есть там все-таки какие-то перемены происходили.
Я просто против того, чтобы говорить слово «советская власть», как будто это была такая абсолютно одинаковая... вот. Время. Советская власть очень разная, и, например, когда сейчас очень любят сравнивать, вот мне, даже мне мои дети говорят, мама, ну что, сейчас как при советской власти? Потому что, между прочим, я тоже была не ребенок, когда советская власть кончилась. А мне уже было, я уже в университет поступила буквально. Вот, поэтому я могу просто сказать, что советская власть, я знаю, как было в застой, но я же не знаю, как было при Сталине.
Ну, да.
Это очень разные вещи, да.
Разные, ну, вот, все-таки некая корневая сущность,
да, с этим я
присутствует.
Да.
То есть, в общем, они из какого-то одного там произрастали семьи, в том числе этот, как его отец оттепели Хрущев. В общем, тот еще дядька-то был в свое время. Вот, и списки расстрельные подписывал, и все, так что... И даже эти люди менялись. И это происходило. Слушайте, тут сейчас как раз мы с вами заговорили о всяких ужасных вещах. Извините, но вот к слову пришлось, да, мы тут на 30 секунд прервемся, потому что я должен напомнить нашей публике, что у нас есть магазин «Дилетант», shop.diletant.media, где мы предлагаем вам посмотреть, купить книжки, журналы, собрание сочинений, комиксов, подарок, почитать, не знаю, украсить библиотеку, подарить кому-нибудь, ну, как угодно. Вот, и сегодня там с этой виртуальной полки я снимаю совершенно замечательную. Это пакет целого «Дилетанта» про, извините, про кровавых тиранов и палачей. Ну вот про них тоже можно почитать. Ягода, Ежов, Серов, Берия, Дзержинский, Юрий Владимирович Андропов. Среди них вообще просто как красавец. Вот. И в специальном пакете «Дилетанта» представлены книги, посвященные биографии вот этих вот товарищей. Каждая выпущена в свое время ФК-системой совместно с Государственным архивом социально-политической истории и ограниченным тиражом. Так что тогда еще вот система совместно с архивом выпускали такие любопытные книжки, и, в общем, они действительно написаны честно, хорошо и красиво. Плюс они еще красиво сделаны, то есть про кровавых палачей еще и хорошо упаковано, как они это тоже делали. И любили, во всяком случае, в некоторых своих проявлениях. shop.diletant.media, зайдите, посмотрите, ну, купите и вот это, и что-нибудь еще прихватите. Потому что, откровенно говоря, нам это тоже помогает немножко тут существовать и выживать на пока еще существующем и выживающем как-то в нашей стране Ютубе. Смотрите, вот о чем я хотел вас спросить, когда делал такую закладку несколько минут назад. Вы сказали о том, что вот в том числе и ваша постановка идет в Европе, будет в Лондоне. И, кстати, я отдельно порадовался, что Алиса Хазанова у вас занята, читает последние слова, имеется в виду, ну, в судебном смысле, последние слова наших политзеков. А аудитория, которая все это смотрит, это аудитория мигрантская или это аудитория, ну, что называется, аборигенская, местная, или это такой смешанный контингент? Я просто пытаюсь понять, на кого это рассчитано и от кого вы получаете какой-то все-таки отклик. Потому что, ну, как для всякого художника важно же не просто поставить и реализовать, но чтобы это все-таки еще дошло до какого-то человека.
Я хочу сказать, что спектакль идет на английском языке. Вот, все-таки это важно, да, и нас много раз спрашивали, почему не на русском. Тексты переводила совершенно замечательная переводчица Вера Челидзе, сама, вот, может, фамилия вам знакома, знакома. Был такой известный диссидент Челидзе, вот это его дочь. Это интересный спектакль, я могу сказать, отстраненно сказать, потому что не про текст я говорю, а про спектакль. Он поставил Максим Диденко, знаменитый режиссер, и туда, как песни такие, включены стихи Натальи Горбаневской, тоже, может быть, эти знаменитые правозащитницы и замечательного поэта, и Марии Степановой, тоже замечательного современного поэта. Вот. Аудитория все-таки из-за того, что он по-английски идет, и в Берлине он шел по-английски с немецкими титрами, конечно, в основном... иностранцы, скажем так, иностранцы, да, в Берлине,
да, за границей приходят заграничные эти зрители.
Да, 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 да. Но Берлин просто очень международный город, очень много экспатов, то есть я не могу сказать, что это гомогенная немецкая аудитория.
Было, ну, очень Берлин, много, это да, это как Москва, не да. Россия, так такое ощущение, что Берлин не совсем Германия.
Абсолютно. Это тоже интересный очень разговор. Как бы мне очень сложно жить в Германии, потому что для меня жить в стране, где я не знаю язык и, наверное, уже никогда по-настоящему его не узнаю, но Берлин, он выживабелен абсолютно с английским языком. Вот. И отклики были такие, вы знаете, вы просто держитесь за стул, потому что вы не можете себе представить.
Попробую.
Да, например, скажу вам, что там специально, там как бы я так подбирала эти последние слова, чтобы они были очень в разной оптике такой, то есть есть очень... политические декларации, а есть вот из как раз Саши Скочеленко я взяла то ее последнее слово, которое было еще на, по-моему, каком-то продлении, не самый последний текст, где она просто рассказывает о своем здоровье. Где она не говорит вот какие-то такие политические и гуманитарные вещи, а просто рассказывает, что с ней происходит, с ее болезнью, вот это вот в ее заключении. И ко мне подходили люди, немцы, и говорили, ну это-то ты придумала, это же не может быть, это неправда. Вот. То есть все-таки это можно очень много говорить о ментальности людей, особенно в Германии, ну и вообще в Европе. Но все-таки Россия очень долго, к ней специальное отношение, любовь к Толстоевскому, никакого... она зашкаливает. В Германии она просто зашкаливает. Я так не люблю Толстого и Достоевского, как любят мои немецкие знакомые.
Это разговор об отмене русской культуры.
Я понимаю, абсолютно. Нет, это отличный разговор про отмену русской культуры. Не буду врать, что ее совсем нет, но уж точно не на территории Толстого, Достоевского и Чайковского. Вот. И все-таки Россия – это Европа. И все-таки Россия, в основном мы не так ее не любим, как мы не любим Америку. Поэтому в Америке есть Гуантанамо, это мы верим, что там вот пытают, вот такое вот творится. А в России, чтобы вот так вот девочку пытали, чтобы ее посадили, значит, и у нее аллергия на глютен, ну, в случае с Кочеленкой это слово аллергия, а на самом деле это тяжелейшее заболевание. И ей специально как бы дают глютеновую пищу, чтобы ей становилось хуже и хуже. Ну нет, ну ладно, ну не придумал. И огромное количество откликов было такое, что ну может ли быть, что я пережала? Может ли быть, что все как-то сгустило краски?
Слезу и вышибали, да.
Ну что да, что я там давлю. А я из-за того, что я выбрала, как бы поскольку у нас это Алиса играет, и ну и как бы идея была взять только слова женщин. Политзаключенных, поэтому просто из-за того, что я отбирала женщин, какие-то, ну, совсем то, что творили с Карамурзой, и его последнее слово не вошло, просто, можно сказать, по гендерному признаку. То есть я еще, может быть, не самые страшные вещи там показала, да? Вот. Сейчас, наверное, как бы трезвость относительно того, что внутри России происходит, вот не только что происходит, что Россия творит в Украине, это все-таки люди понимают и знают. А вот то, что Россия делает со своими собственными гражданами внутри себя, скажем так, да, стало более или менее до людей доходить в тех странах, в которых я часто бываю. Ну вот проживаю я в Германии, часто бываю в Америке, в Англии бываю. Но долго это было как бы... Ну, давайте не будем сгущать краски.
То есть это то, что называется простым русским, в голове не укладывается.
Именно, да. Именно, да. Вот. И на это тебе еще скажут, а ты знаешь, что у нас вот тоже одно было такое дело в Германии, и там даже одного человека очень было ему неприятно. То есть у меня нет никакого, поверьте, низкопоклонства перед Западом, и, например, про американские тюрьмы, я думаю, что они абсолютно сравнимы с российскими, и действительно это, так сказать, ужас, что в Америке делается с тюремным заключением.
Ну, они сами про это кино снимают у нас.
Да, и кино снимают, и пишут просто бесконечно, и у них есть в ряде штатов до сих пор смертная казнь. В общем, у меня нет никакого их возвеличивания, да? Но то, что люди все время тебе пытаются, так сказать, сказать, что, ну, Россия не так-то сильно отличается от других стран, в которых тоже очень, знаете, случаются неприятные вещи. Это довольно... Я с этим была удивлена, когда я с этим столкнулась, когда я стала, ну, как бы, активно, когда я стала, можно сказать, немецким журналистом, что довольно смешно, имея в виду, что я немецкого не знаю, вот, и, так сказать, немецким драматургом. Хотя, значит, ну, это такие-то привлечения, но просто вот такой опыт у меня появился.
Да, еще только в жизни не происходит. В одном из ваших, ну, уже давнишних интервью, я перед, как раз перед нашим эфиром почитал, одна была мысль, которая моим каким-то собственным ощущением оказалась очень созвучна. По-моему, с Костей Эгертом вы говорили в прошлом году, но я боюсь соврать. Речь была как раз вот и о просвещении, и о жизни в таких вот пузырях, когда, ну, вот вы организуете выставку там, про ГУЛАГ, про репрессии, приходят люди, вы вложили в это душу, документы, все это очень наглядно, страшно, приходят люди, тоже приходят в ужас от всего увиденного, потом получается, что приходили, в общем, ваши единомышленники, которые и так это, во-первых, ну, что-то из этого знали, может быть, не в таком объеме и не так вот концентрированно, но, в принципе, это люди, которых не нужно было убеждать в том, что там ГУЛАГ это плохо, Сталин это неэффективный менеджер, а кровавый убийца и так далее. А люди, которых условно надо бы переубедить, распропагандировать, вы с ними просто не пересекаетесь. То есть они в каком-то своем поле, вот как раз вы сказали, дети ваши, там пятиминутка ненависти или пятнадцатиминутка, почитали Z-каналы. У Z-каналов подписчиков в 3-4 раза больше, чем у любого оппозиционного условно канала. Там своя огромная аудитория. Это разговор о том, что вот телевизор зло, да, а интернет добро. Или там Телеграм это хорошо, а там ВКонтакте это плохо. Везде все разное. Но вот это вот ощущение жизни в всех в своих пузырях и разговора с теми, кто и так тебя слышит. Вот оно у вас сейчас стало, не знаю, сильнее, слабее, изменилось что-то в этом представлении?
Ну, относительно общения с, скажем так, давайте назовем русскоязычной аудиторией, ну, нет, оно не изменилось. Ну, понятно, что я, где я, но даже самые популярные люди, уж не знаю, может, какое-то есть исключение в виде Дудя, но я не знаю, кто он, даже Екатерина Шульман. Люди, которые, безусловно, имеют гораздо больше меня там слушателей или поклонников. А, все равно, как бы, те, кто, например, не согласен с нами, я знаю, что у меня есть какое-то количество людей, которые там читают мой Facebook, и сами тоже заряжаются ненавистью. Вот как мои дети, что они... Что там либерастка Наринская на этот раз понаписала? И иногда пишут мне ужасные письма с пожеланиями скорейшей моей смерти. Вот. Ну, письма, в смысле, я захожу в запросы на переписку, и там вот это вижу. Вот. Мне так, что я не думаю, что вот с русскоязычной аудиторией это как-то изменилось. И как я и говорила вот Константину Эгерту тогда, что никто из нас не придумал, когда мы еще в России жили, когда все было не так сурово еще, как раздвинуть вот эти вот стенки общение с людьми. Как начать говорить с теми, да, кому твои ценности чужды. Кто, как человека, который верил, что, верит, что Сталин был вообще-то победитель в войне и очень важен для страны, и как бы крепкая рука вообще России нужна. Вот. Как этому человеку как бы рассказать, что вот ГУЛАГ и что крепкая рука приводят к расстрелу в Набутовском полигоне. Не, то есть, если бы я это знала, то я, мы бы, ну, наверное, какие-то были другие обстоятельства уже и моей жизни, а может быть вообще, если бы мы это когда-то знали. Самая широкая зона достижения была, наверное, у места, где вы работали или работаете, не знаю, как сказать, «Эхо Москвы». Вот при огромном охвате «Эхо Москвы» все равно, да, его не хватило на то, чтобы достаточное количество людей в чем-то убедить. Вот. Но, конечно, в Германии я вышла из зоны комфорта. И там есть огромное количество людей, которые со мной не согласны. Во-первых, знаете ли, выясняется, что Россия и Украина даже, и, а уж точно, положение дел внутри России и политические репрессии, это, в общем, не волнует людей на первом месте. И с 7 октября, как бы, какого выходит, этого года, да?
Прошлого, 23-го, я так понимаю, вы имеете в виду хамасовское.
Да. Так сказать, есть главная некая тема интернациональная, которая вообще всех волнует, а по этой теме, да, зона согласия и несогласия, она проходит, так сказать, очень жестко, и я оказываюсь в лагере совсем не с теми людьми, с которыми я, например, оказываюсь в лагере по, так сказать, отношению к Путину и Украине, потому что не надо, люди, которые могут быть супер против Путина, они обычно настроены, например, очень антиизраильски. Ну, вы, наверное, знаете. Объясняли вы, так сказать, объясняли плохое слово, извините меня за него, говорили слушателям, да, что произраильская позиция, это позиция сейчас в мире такая официальная людей правого толка, политиков правого толка, включая буквально Ле Пен во Франции и так далее. Или, например, ужасную партию АФД в Германии. То есть выходит, что по каким-то пунктам я согласна с людьми, с которыми я в других пунктах не согласна вообще ни в чем. А с другой стороны, значит, какие-то люди, мои, там, не знаю, студенты, которым я преподаю, и которые мне страшно нравятся, и которые, так сказать, меня понимают во всем. И по Украине, и по России, и по политическим заключенным, и по отношениям к женщине, и по патриархату, по всему мы с ними вообще абсолютно, как бы, прекрасно все вместе, но они считают, что вообще Израиль не должно существовать, например, и есть замечательный, значит, лозунг «Евреи, убирайтесь в Польшу», предполагающий, конечно, все-таки не Освенцим, а то, что вообще не нужно было организовывать государство Израиля, пускай бы все евреи жили бы в тех местах, которые не жили до того, до 48 года. И вот, поэтому как бы вот этой комфортности ментальной, этой комфортности интеллектуальной, которая у меня была раньше, да, ее нет.
То есть правильно я понимаю, что в российско-украинской, как у нас они, у нас все эти слова запрещены, как называют конфликтом, да, в России называют специальной военной операцией, что вот это все сейчас, ну вот, по крайней мере, для того круга людей, плюс-минус, с которым вы близки, это все-таки вторая тема после Израиль-Палестина.
Вы знаете, можно я скажу такую ужасную вещь, потому что я не хочу не то что кого-то обидеть, я даже никого не хочу огорчить. Я просто хочу сказать, что есть ужасная вещь. Вот это затирание, и то, что называется у нас в журналистике, информационных поводов. А война в Украине стала привычной вещью. Для меня нет. Я клянусь, меня нет. Но это как себя поклялась, что я не позволю себе к этому привыкнуть. И это некоторое мое такое отдельное было решение, что я буду все время жить с тем, что вот происходит абсолютно недозволенное кошмарное преступление. Вот. Но как сказать, я не тоже считаю, что все так должны жить. Вот. И для мира сменяются информационные поводы. Израиль и евреи. Евреи, да, это такая очень раздражающая людей вещь, так сказать.
Может быть, потому что это вообще вещь такая более привычная и понятная. Это, что называется, ну не то, что многовековая,
это
но
очень длинный, это очень длинный, да, это очень длинная вещь, так сказать. Вот мы все время говорим, этому просто кончается время, это то, чем мы дошли, наконец, до того, чего я занимаюсь, понимаете, как и многие люди сегодня занимаюсь культурой памяти, и там вообще, что такое помнить, не помнить, что такое память, что такое забвение и так далее, и так далее. В каком-то смысле кто-то может вам сказать, что слишком долго Европу и, в первую очередь, там, Германию, Польшу и так далее тыкали в нос вот тем, что они сделали по отношению к евреям, что, так сказать, уже люди бесконечно должны помнить и вспоминать о том, ах, какие наши деды, родители.
Ну, чем устали извиняться, это называется.
Преступники, да, и так далее. И то, что Израиль, как бы, ведь вот слова эти, что Израиль, то, что делает Израиль, сравнимо с Холокостом, или известные слова из очень скандальной статьи в журнале «Нью-Йоркер», что Газа – это мы ее можем приравнять к Варшавскому гетто, это как раз ну, вот по этой части, да, что как бы вот наконец-то мы можем сказать, что они сами так, не только мы их так когда-то, а они сами так. Вот, это очень больная вещь. В мире сейчас достаточно сильное возвращение антисемитизма, и можно себя утешать и говорить, что ой, ой, это не антисемитизм, это антиизраильские настроения, давайте не путать одно с другим. Давайте не обманывать себя, антиизраильские настроения создают большую платформу для простого старого доброго антисемитизма. Это не значит, что каждое действие государства Израиль я одобряю. Но меня, слава тебе Господи, никто не спрашивает. Вот, что это, вот. И да, и это, конечно, ну, то есть если вы окажетесь, например, на большой какой-то вечеринке, в большой компании людей в Берлине, журналистов или кинематографистов, то совершенно точно возникнет разговор про палестинские вопросы Газу, и абсолютно может не возникнуть разговор про Россию и Украину.
Слушайте, а возникает какой-нибудь разговор про вот то, что здесь, ну не только здесь, впрочем, называют там правым поворотом Европы. Вот это вот, мы говорили как раз, правые теперь солидаризировались по очень странному поводу, и для вас, и для многих других, вот, и очень часто говорят, что вот это, там, начиная от Орбана и кончая другими разными персонажами, то они гораздо лучше, допустим, понимают Путина, чем американскую администрацию. Что вот эта вот солидарность на повестке, чтобы там для России тоже, кстати, актуально, понаехавшие, мигранты, какие-то вот эти вот люди с чужой культурой, что они здесь делают, зачем они здесь нужны, мы устали, мы вот хотим, вот, чтобы немцы были как немцы, русские как русские, а эти вот все были где-то там у себя. Вот вы это как-то... Потому что нам-то из России, конечно, легко судить о том, что происходит в Германии, не будучи там. Но вам-то на месте виднее. Вот это как-то ощущается?
Ну, опять же, мне виднее. Я все-таки, опять же, ставший журналистом и немножечко театральным деятелем, и еще немножечко куратором я там, в общем, вот, пытаясь вернуться к такой своей российской деятельности, все-таки оказалась членом очень определенных кругов. У меня нет знакомых, которые голосуют за АФД. АФД – это крайне правая партия, которая как раз делает себе, в частности, баллы набирает на том, что они не любят мигрантов. Ну, в первую очередь, конечно, мигрантов из Сирии, тех, кого при Меркель Германия так очень широкомасштабно приняла. Вот. И в Тюрингии, скажем, они вообще побеждают, и еще в каких-то районах они побеждают. Но я же не знаю этих людей. Мои знакомые университетские преподаватели, мои знакомые там, деятели культуры, они, конечно, все так, ну, в левом спектре. Не обязательно они все социалисты, но, например, они, Шольц тоже считается, ну, левый центр, да, то, теперешнее руководство Германии. Другое дело, что там очень сложная была ситуация всегда, да, потому что вот тоже левые в Германии абсолютно осуждая Путина и осуждая действия России, но они до сих пор, да, это, они всегда были как бы за мир. Они считали, что не нужно помогать оружием Украине, а нужно настаивать на мирных переговорах, потому что Россию победить невозможно, а так будет больше гораздо жертв. Ну, вы знаете, положение мигрантки, я просто это вам рассказываю, поскольку вот газеты, где я сотрудничаю, они постоянно про это пишут. Но положение мигрантки, оно очень удобное в каком-то смысле. Вы знаете, потому что я про что-то могу сказать, вы знаете, я в этом совершенно не разбираюсь. И вот, как, и вот я как бы... Поэтому есть какие-то разговоры про немецкую политику или вот про вот эти бесконечные рассуждения, значит, что такое могла бы быть победа Украины, если бы, или наоборот, лучше садиться за стол переговоров. Вот я могу себе позволить, как человек, да, сказать, вы знаете, прямо даже не знаю, что вам сказать, потому что это удобно. Я часто к этому прибегаю.
Ну, это способ, да, это некая такая хитрость, вот, по крайней мере. Вот, но зато можно послушать, что люди при этом говорят. И у нас с вами буквально осталось там 3-5 минут. Поскольку вы, в общем, человек не просто, так сказать, интеллигентный и культурный, но еще, в общем, участвуете живо и как организатор, и как творец уже, извините, позволю себе так, да, в культурном процессе, насколько вы чувствуете или не чувствуете сейчас оторванность от какого-то культурного процесса, который сейчас в России, все-таки что-то у нас тут живо еще. И действительно, вот я с несколькими людьми говорит, говорит, то есть такое ощущение, что в России уже какая-то своя культура условная, какая бы она ни была. И при этом образовалась мигрантская культура, которая уже какая-то другая, почти не пересекающаяся с тем, что вот осталось на родине. Вот есть у вас какое-то на этот счет ощущение?
Ну, я возражаю как минимум против слова «иммигрантская», потому что «иммигрантская» — это всегда второстепенное, является ли Бродский иммигрантским поэтом или Набоков иммигрантским писателем. Просто, ну... Это,
ну, скажем, это переформулируем, скажем, культуру, развивающуюся, да, в эмиграции, ну, по территориальному,
да,
признаку.
Я, да, наверное, соглашусь с вашими собеседниками. Не в том, понимаете, вот я вам приведу пример, я переводила уже в каких-то интервью, но как-то это меня не отпускает, что моя подруга, с которой я очень много сотрудничала в России именно по своим проектам, прислала мне, буду говорить непрозрачно, чтобы никак нельзя было догадаться, кто это, вот, прислала мне свой проект и сказала, вот смотри, какой смелый проект мы делаем. И там план проекта. Я смотрю, и я не вижу ничего, кроме компромисса. Я просто смотрю, я даже не могу понять, что там смелым можно назвать. Это какая-то такая вещь, такая... То есть если только смелым, можно назвать полное неговорение, что СВО – это хорошо. Вот. Может быть, я совершенно не права. Я вижу такие отклики, на какие, ну, то есть я знаю, что есть, что для многих людей просто прийти куда-то, где хотя бы не звучит пропаганда, вот Россия лучше всех на свете, Россия несет свет миру, будем бить укронацистов или что-нибудь в этом роде. Это для них уже отдохновение души. Но врать, что я понимаю теперешний российский контекст, я не буду. Вот я хочу добавить. Вот вышел, ну, и уже не только это, но вы, наверное, слышали, да, когда был вот этот скандал, когда вышла книга «Позоление», и цензурно закрыли
черным. Извините, вот она просто.
Вот она, да. Вот, если вот ее так просто... на нужном месте, то это прямо...
Слушай, я вот просто открываю первую попавшую страницу. Это не рояль в кустах и ничего. Это просто вот... Просто вот она лишь здесь лежала, я ее открыл.
Да, вот ответьте мне тоже. И я не понимаю... Я сначала это сделали, я сочла, что это страшная трусость, безобразие и так далее. А мои друзья мне говорят, а ты понимаешь, что они могли бы прекрасно просто переверстать все и как бы просто убрать эти куски? То есть то, что людям показывают, что смотрите, здесь есть какой-то текст, которым вам нельзя читать, это жест, это смело. И я понимаю, что я уже просто не понимаю.
Ну,
то, что мне кажется, понимаете, трудностью, люди, ну, мои собеседники в России, говорят, нет, это смелый жест.
Ну, я вам так скажу, это жест. Вот смело или не смело, это уж каждый в силу своего понимания смелости и отваги оценивает. Ну, в общем, это, конечно, жест. Переверстать книгу и сделать вид, что в ней ничего не было, как вот был фильм про Элтона Джона, из которого аккуратно все вырезали, и ну, вроде фильм и фильм. Ты, если не знаешь, что там что-то не было, то ты не знаешь, что там что-то не было. Тут
я готова признать, что моя оценка была неправильная. Я просто хочу сказать, что да, я думаю, что я оторвалась от русского контекста, от российского контекста настолько, что у каких-то вещей я не секу уже. Да,
ну, красиво же. Нет, ну, во-первых, это, да, как говорит, во-первых, это красиво. Ты смотришь, и ты понимаешь...
Это просто инсталляция.
Да, ты видишь и понимаешь, что вот... Значит, в статье, заглавленной «Тюрьма и братство», впервые напечатанном издании «Мондо» 11 апреля 1974 года, дальше двоеточие, и после двоеточия идет вот таких вот две страницы. Но это жест все равно, понимаете, смело, не смело, да. Я понимаю, что смелее было бы напечатать просто, несмотря ни на что, все, что там было написано в этом «Мондо». Но...
Ну, это подсудное дело.
Да, но тогда человек не хочет в тюрьму, не хочет, чтобы закрылся издательство.
Или экстремизмом международного толка.
Да, 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 да.
Но я хочу сказать, я не верю, что есть люди вот сейчас живущие в эмиграции, так сказать, ну, во всяком случае, так как я, да, я же как иноагент, с какими-то заведенными на меня делами не могу в Россию уезжать, ну, или, во всяком случае, не рискую. Вот. Я не верю, что можно остаться в потоке и понимать. Да, поэтому, да, я, конечно, уже начинаю все осуждать. А, наверное, не надо.
Ну что ж, час наш закончился в эфире. Я вам очень признателен за этот разговор. Всем, кто нас смотрел, несмотря на все наши трудности, тоже признателен. Поставьте нам какой-нибудь значок хороший. Можете даже поругать. Это тоже, в общем, как товарищеская критика будет. Рассматривать. Спасибо всем. Смотрите нас на «Живом гвозде» дальше. Аня Наринская отдельно. Большое мерси. Спасибо, счастливо.
Спасибо вам. До свидания.